7. Интересовавший меня квартал Далласа очерчивали четыре улицы. Бульвар Черепаший ручей, на котором жил генерал, Уайклиф-авеню, на которой я припарковался, Эйвондейл-авеню, на которую я свернул, ответив на приветствие Уокера, и Дубовый лужок, где находились небольшие торговые предприятия. Эта авеню проходила за генеральским домом. Дубовый лужок интересовал меня больше всего, потому что 10 апреля Освальд попытается подобраться к генералу именно с этой стороны, и по этой улице будет уходить после неудачного выстрела. Я остановился перед магазином «Техасские туфли и сапоги», подняв воротник джинсовой куртки, сунув руки в карманы. Примерно через 3 минуты на углу Дубового лужка и Уайклиф остановился автобус. Две женщины с матерчатыми хозяйственными сумками вышли из салона, как только открылись двери. За ними последовал Ли. В руке он держал маленький пакет из плотной коричневой бумаги, в каких рабочие часто носят ланч. На углу высилась большая каменная церковь. Ли неспешно шел вдоль металлического декоративного ограждения, остановился у доски объявлений, внимательно прочитал все, что там написано, достал из кармана блокнотик, что-то записал. Потом двинулся в моем направлении. Я этого не ожидал. Эл исходил из того, что Ли спрячет винтовку около железнодорожных путей, на другой стороне авеню Дубовый лужок, в доброй полумиле отсюда. Но, возможно, в записи вкралась ошибка, потому что в ту сторону Ли даже не посмотрел. Он находился уже в 70 или 80 ярдах от меня, и расстояние это быстро сокращалось. «Он заметит меня и заговорит со мной», — подумал я. «Спросит, а не вы ли живете под нами, и что вы тут делаете? Если это случится, будущее изменится». Нехорошо. Я неотрывно разглядывал туфли и сапоги в витрине и чувствовал, как на загривке выступает пот и каплями скатывается по спине. Когда же рискнул и бросил взгляд влево, Ли исчез, как по мановению волшебной палочки. Я зашагал по улице. Пожалел, что не надел кепку или даже темные очки. Ну почему я об этом не подумал? Паршивый из меня получался секретный агент. Я подошел к кофейне в середине квартала. На табличке в витрине прочитал «Завтрак весь день». В зале Ли не было. За кофейней начинался проулок. Я медленно поравнялся со входом в него, глянул направо, увидел Ли. Точнее, его спину. Он достал из бумажного пакета фотоаппарат, но не фотографировал. Пока не фотографировал. Исследовал мусорные баки, поднимал крышки, заглядывал внутрь. Каждая клеточка моего тела, то есть каждое нервное окончание, требовало, чтобы я миновал проулок, не останавливаясь, прежде чем Ли повернется и заметит меня. Но острое любопытство заставило чуть задержаться. Думаю, на моем месте так поступило бы большинство. Часто ли доводится наблюдать за человеком, планирующим хладнокровное убийство? Он прошел чуть дальше, затем остановился у круглой металлической крышки, лежавшей на бетонном основании. Попытался поднять. Не вышло. Проулок, без асфальта, весь в рытвинах, уходил вглубь ярдов на 200. Примерно в середине его перегораживала металлическая цепь. За ней тянулся заросший сорняками пустырь, ведший к высокому дощатому забору, увитому плющом, сильно усохшим за холодную зиму. Ли отодвинул плющ в сторону, попытался раскачать доску. Она отошла, и Ли заглянул в дыру. Аксиома насчет яиц и омлета, несомненно, верна, но я чувствовал, что слишком уж долго испытываю терпение удачи, и прошел дальше. В конце квартала остановился у церкви, которой заинтересовался Ли. Называлась она «Церковь святых последнего дня» на Дубовом лужке. На доске объявлений указывалось, что регулярные службы проходят утром каждое воскресенье, а по средам, в 7 вечера, проводятся специальные службы для новичков, за которыми следует час общения, с закусками и напитками. 10 апреля выпадало на среду, и план Ли, при условии, что это не план де Мореншильда, переставал быть для меня тайной. Заранее спрятать винтовку в проулке и подождать, пока служба для новичков и час общения, разумеется, подойдет к концу. Услышать прихожан, выходящих из церкви, смеющихся и громко разговаривающих по пути к автобусной остановке. Автобусы ходили каждые 1/4 часа, буквально следовали один за другим. Выстрелить, вновь спрятать винтовку, закачающуюся на одном гвозде доской, а совсем не у железнодорожных путей, потом смешаться с прихожанами и уехать на первом же автобусе. Посмотрев направо, я успел заметить, как Ли выходит из проулка. Фотоаппарат вновь лежал в бумажном пакете. Он направился к автобусной остановке и привалился к столбу. Подошел мужчина, о чем-то спросил. Скоро они уже увлеченно беседовали. Ли болтал с незнакомцем или с еще одним другом де Мореншильда. Обычным прохожим или другим заговорщиком. Может, со знаменитым неопознанным стрелком, который, согласно версии заговора, стрелял с заросшего травой холма около Дили Плазы, когда там появился кортеж Кеннеди. Я сказал себе, что это бред, но узнать, о чем они говорили, не представлялось возможным. И я на это плюнул. Я все равно не мог знать что-либо наверняка. Во всяком случае, пока собственными глазами не увижу, что 10 апреля Освальд сработает в одиночку. И хотя это не полностью рассеяло бы мои сомнения, но позволило бы действовать. Позволило бы пойти на убийство отца Джун. Автобус подкатил к остановке. Секретный агент X-19, также известный как Ли Харви Освальд, прославленный марксист, поколачивающий жену, вошел в салон. Когда автобус скрылся из виду, я вернулся к проулку и прошел до конца. Он выводил на большой двор. По одну руку, рядом с колонкой для заправки сжиженным газом, стоял «Шевроле Бискейн» 57-го или 58-го года. По другую я видел треногу с мангалом, а за мангалом — задний фасад большого темного дома. Генеральского дома. Посмотрев вниз, я заметил в пыли следы. Здесь что-то волокли. Они вели к одному из мусорных баков. Я не видел, как Ли переставлял его, но понял, зачем. Вечером 10 апреля он собирался положить на контейнер винтовку, чтобы стрелять с опоры.